радости земных океан и познаний новых. Пусть шар земной и весь звездный мир жизнь твою несут, только радость, а печаль пусть улетает с ветром вдаль, унося тревоги дня. И в лазуревой дали солнце светит для тебя. Пусть несет душе твоей Бог надежду и покой, и укроет от скорбей сам божественной рукой. Пусть для тебя соловьи поют, шепчутся листвою сады и шумят травы. Пусть шар земной и весь звездный мир жизнь твою несут, только радость, а печаль пусть улетает с ветром вдаль, унося тревоги дня. И в лазуревой дали солнце светит для тебя. Пусть несет душе твоей Бог надежду и покой, и укроет от скорбей сам божественной рукой. А печаль пусть улетает с ветром вдаль, унося тревоги дня. И в лазуревой дали солнце светит для тебя. Пусть несет душе твоей Бог надежду и покой, и укроет от скорбей сам божественной рукой.
Сегодня я хотел бы обратиться к одному из отрывков Священного Писания, которые порой характеризуются или называют трудными для понимания. Но мы с вами увидим, что трудного здесь на самом деле ничего нет, но наоборот, этот отрывок является очень поучительным для нас. И многое может нам сказать и о характере Божьем, и о том, как будут развиваться события в последнее время. Итак, это отрывок, записанный в первом послании Петра, в 3 главе, и мы прочитаем с 18 по 20 текст. 1 Петра, 3 глава, с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Действительно, на первый взгляд возникает вопрос, о чем здесь апостол Петр говорит. Когда это Иисус Христос, находившимся в темнице духом, сошед проповедал? Большинство христиан относят этот отрывок к, как ни странно, не знаете к чему, кстати? Нет, к мертвым, да. А в какой момент, когда Христос сошед проповедал им? Да, когда он был между пятницей и воскресением, между распятием и воскресением. И вот он, оказывается, в это время сошед в темницу, в ад, или не в ад еще, проповедовал тем духом, каким духом, которые вот до потопа жили люди, да? Вот, то есть это даже не ад еще, а это, наверное, то, что соотносится с католическим понятием чистилища, потому что в аду уже участь решена вся полностью, да, кто туда попал, как считается, тот уже определен, осужден на вечное пребывание там. А здесь, раз Иисус проповедовал, то это, наверное, не ад еще, а какое-то такое место, где, откуда еще есть выход. То есть откуда можно еще попасть в рай? Где еще можно второй раз услышать весть спасения? И если принимаешь ее, то тогда попадешь в рай. И католические богословы так этот отрывок в большинстве своем и трактуют. Что касается остальных христиан, они, может быть, не совсем так эту часть трактуют, но вот то, что именно в период между распятием и воскресением Иисуса Христа он не сходил туда, в преисподние места земли, и проповедовал зачем-то умершим до потопа людям, вот это представление, к сожалению, большинства христиан. Но об этом ли говорят данные тексты? Или на самом деле их смысл гораздо глубже и важнее, чем можно представить себе после первого прочтения? Ну, сначала об этой самой предполагаемой трудности или об этом таком толковании интересном. На самом деле, что тут написано? Если посмотреть на это непредвзятым взглядом и просто логически разобраться в том, что говорит тут апостол Петр. Во-первых, он говорит о чем? О том, что Христос пострадал за наши грехи, что он был праведен, он не сделал никакого греха, но он принял на себя наказание за наш грех. Он пострадал за наши грехи, праведник за неправедных. Второе, о чем говорит этот отрывок, о том, что хотя он и умер на кресте Голгофском, но что с ним потом произошло? Что он был возвращен к жизни Духом Святым. Это говорится о чем? О воскресении Иисуса Христа. Третье, о чем здесь говорится, что именно через этого Духа он в свое время проповедовал тем, кто был непокорен. Согласны? С такой, ну, собственно, если мы читаем этот текст. Именно через этого Духа он в свое время проповедовал тем людям, определенным людям, кто был непокорен. И когда эта проповедь происходила? В какое время он проповедовал духом или людям? Вы знаете, что на самом деле душа и жизнь в Священном Писании – это очень тесно переплетенное понятие. Вот если мы будем, например, определять, что такое дух, что такое душа в Священном Писании, вы запутаетесь тут же. А если вы откроете еще и оригинал еврейский и греческий, то запутаетесь еще больше. Потому что эти понятия порой употребляются. Душа согрешающая, та умрет. О чем речь идет? О душе, которая живет там где-то в аде или в рае, она вдруг умрет, если согрешит. Но она же бессмертная, как считают многие христиане. Речь идет о жизни человека. Человек согрешающий, он умрет. А, например, еврейское слово «руах» – «дух» очень часто употребляется по отношению к животным. Вот мы говорим о том, что дух – это вот высшая какая-то, да, когда мы пытаемся разделить дух, душа и тело, да, ну тело понятно, здесь сомнений нет. А вот дух и душа, вот дух, мы говорим часто, это то, что характеризует только человека, это то, что позволяет ему общаться с Богом. Ну, мы так говорим, это хорошо, пусть мы так понимаем, но если мы посмотрим на еврейский текст, то вот это слово «руах» – дух, оно очень часто употребляется по отношению к животным. Выходит дух их, руах, и они возвращаются в прах. Там, помните, 102-й, по-моему, псалом, где говорится о Боге, который содержит всю природу. Он там явно употреблен по отношению к животным, у которых вот этого духа в нашем понимании быть не должно. Потому что, то есть, на самом деле, здесь вот эти вот понятия дух, душа, они очень сильно, дух, душа, жизнь, человек, они очень сильно переплетены. И когда здесь говорится, что он, находящимся в темнице, духом сошед проповедовал, вы знаете, однозначно интерпретировать это как дух, привидение там или душа нельзя. То есть точно так же можно сказать, он, находящимся в темнице, людям, и это будет абсолютно правильный перевод, сошед проповедовал. Когда это было? В какое время? некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». То есть Христос пострадал за наши грехи, Он был возвращен к жизни Святым Духом. Именно через этого Духа Он в свое время проповедовал тем, кто был непокорен. И когда это время было? Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Как мы видим, Слово Божие, оно здесь не дает никаких возможностей ни для каких твердых утверждений о существовании ада или о существовании тем более чистилища. Но на самом деле я бы хотел не на этом даже сегодня сосредоточить свое внимание и не об этом говорить, не опровергать наших братьев-христиан, которые вот у них такое понимание, нет. На самом деле я хотел бы поговорить об истинном смысле этого отрывка. А главный смысл этого отрывка вовсе не в том, что там есть рай, ад или что там духи, и Христос к этим духам не сходил проповедовать. Как мы уже сказали, это безосновательное утверждение. Вот. Главный смысл этого отрывка совсем в другом. И этот смысл можно передать словами Бога, записанными в книге «Бытие». В книге «Бытие» в 6 главе, в 3 стихе написано: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, да будут дни их 120 лет». На самом деле апостол Петр пишет именно об этом времени. Он пишет именно об этих 120 годах, когда Христос через Духа Святого проповедовал этим людям, пытался привести их к покаянию. Что это за предел в 120 лет? И что должно было после этого произойти? «Недолго духу моему, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Что это за 120 лет? Это время было отведено на то, чтобы именно ковчег построить, или все-таки первично было немножко нечто другое? Да, это было то время, в течение которого Дух Святой обращался к сердцам допотопных жителей, привлекая их, пытаясь привлечь их к покаянию. Именно об этом апостол Петр и говорит в том отрывке, который мы прочитали в самом начале. Почему 120 лет? Почему не 300, 400, 500 или не 10? Как по-вашему, кто вот эти 120 лет поставил предел? Бог или люди? Так Бог или люди? Как вы думаете? Вот если считать, что это сделал Бог, то есть Бог установил, вот вам, друзья мои, 120 лет. Если вы успеете до того времени покаяться, то тогда, слава Богу, вы спаслись. Если вы не успеете за эти 120 лет покаяться, извините. Так? Или не так? Вот я слышал два мнения. Этот предел поставили люди или этот предел поставил Бог? Если этот предел поставил Бог, то примерно так должно звучать, да? Вот вам предел, успеете – хорошо, не успеете – плохо. Торопитесь. А если этот предел, ну вот одна версия, один вариант. То есть как бы моя милость, Бог говорит, распространяется еще на 120 лет. По окончании 120 лет моя милость заканчивается. И начинается справедливость, начинается суд. Да, ну вот он говорит, моей чаши на 120 лет хватает. Не больше. Дальше все, через край польется. Давайте мы с вами, чтобы не гадать, обратимся к еще одному отрывку Священного Писания, который тоже нам хорошо известен. И, собственно говоря, мы рассуждаем даже сейчас на субботней школе над этой темой. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 стих. Кстати, по-моему, на субботней школе мы об этом не рассуждали. Ну вот, восполним этот пробел сейчас. «Посему говорю вам» – Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 текст. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Вот такое вот интересное утверждение. Хула на Духа Святого не простится человеку ни в сём веке, ни в будущем. Тот, кто совершает этот, все грехи, мы знаем, да, есть ли такой грех, который бы Бог не мог простить? Слово Божие говорит, все грехи, если человек приходит к Богу с раскаянием, если он принимает Божие спасение, все его грехи ему прощаются. И нет такого греха, который бы не покрывался жертвой Иисуса Христа. Но тут вот и сам Иисус Христос говорит об обратном. Он говорит, есть такой грех. Есть грех, который не прощается не только в этой жизни, но он не прощается и в будущей жизни. И этот грех хула на Духа Святого. Что же это за грех-то такой, который не прощается никогда? Давайте мы с вами, прежде чем будем рассуждать и отвечать, обратимся к контексту. К контексту этого отрывка. То есть прочитаем с 22 стиха, чуть раньше, эту главу. И здесь говорится, что к Иисусу Христу привели бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов? То есть такого они еще никогда не видели. Такого чуда они еще никогда не видели в своей жизни, чтобы слепой и немой, вот интересно, да? Я, правда, не знаю, видимо, об одном человеке идет речь. То есть он был и бесноватый, и слепой, и немой. Вот о глухонемых я слышал, а о слепонемых это что-то новое даже, да? И Христос говорит, евангелист Матфей говорит, что Христос его исцелил. И народ, увидев это, конечно, он задает законный вопрос. И тот, кто творит такие чудеса, не он ли Христос, сын Давидов? Но здесь, как всегда, вокруг Христа собираются и фарисеи. И вот эти фарисеи, услышав такое настроение в народе, да, они тут же попытались это настроение прибить, чтобы оно не развелось дальше. И что они говорят? Он изгоняет бесов не иначе, как силой Виэльзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Виэльзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Здесь я остановлюсь. Заметьте, Христос, отвечая фарисеям, то есть фарисеи говорят, это он силой сатаны это все делает. Да, он сам от сатаны, и его силой он и совершает эти чудеса. Что отвечает на это Христос? Он говорит о том, что вообще-то такое дело можно совершить каким образом? Либо силой сатаны, либо силой Божьей. И если мы начинаем приписывать силу Божью сатане, или наоборот, Божьей силе начинаем приписывать бесовское происхождение, то это очень плохо для нас. Вот это как раз дальше он говорит, всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Вы, когда они начали приписывать сатане те действия, ту силу, которая на самом деле являлась силой Духа Святого, они тем самым совершили или совершали, или были близки к тому, и он их предупреждает об этом, к тому, чтобы совершить грех хулы на Святого Духа. А в чем он состоит, этот грех? Если мы посмотрим, первое ли это было чудо, которое совершил Иисус Христос на глазах фарисеев? Нет. С самого начала они видели, что сила, которая проявляется в нем, это великая сила Божья. Вы помните Никодима, когда он приходит к Иисусу Христу еще в начале его служения и говорит: «Учитель, мы знаем, что ты послан от Бога». Мы знаем, то есть он был членом Синедриона, начальники израильские знали, что Иисус Христос, Учитель, посланный от Бога. Почему же тогда они не приняли его? Потому что мы уже об этом много говорили, он их не устраивал ни в какой мере. Если бы он пришел и обратился сначала к ним, если бы он возвысил их, если бы он сказал: «Вот, почитаемые учителя народа, их слушайте», может, тогда бы они его и приняли. Но он не за этим пришел, чтобы искать лесть со стороны начальствующих в народе. Он пришел для того, чтобы открыть истину. И вот эта истина, она их не устраивала. И поэтому они не хотели его принимать. И в конечном итоге доходит дело уже до чего, как мы видим? Что они явные дела Божьи, явную силу Божию начинают приписывать сатане. Что происходит на самом деле? Фарисеям были даны все свидетельства божественности, мессианства Иисуса, но они предпочли отвергнуть очевидное. И вот как раз в этом контексте Христос предупреждает их о грехе хулы на Святого Духа. В чем он состоит, этот грех? Решив не принимать Иисуса Христа, раз за разом отвергая доказательства его божественности и мессианства, раз за разом закрывая свои уши, закрывая свои глаза и, самое главное, сердце свое закрывая к призыву Божьему, обращенному к их сердцам через Духа Святого. Вообще, когда человек такое делает, что с ним происходит? Как вы думаете? Когда мы отвергаем Слово Божие, обращенное к нашему сердцу, и порой говорим себе, что «ну это я только сейчас отвергаю, завтра я уже приму». Скажите, вот это то, что я отверг сегодня, это остается без последствий для меня? Когда Бог обращается ко мне, просит меня что-то сделать, просит меня что-то изменить в моей жизни, просит впустить Его для того, чтобы Он очистил мое сердце, а я говорю: «Господи, сегодня не могу, сегодня у меня другие планы, сегодня Ты не вписываешься в мой распорядок дня. Завтра приходи, я тебя обязательно пущу». Скажите, это для нас какие-то последствия несет? Может быть, завтра я его действительно пущу? А? Да, можно, во-первых, да, совершенно верно. Можно сказать: а кто знает, завтра-то ты жив будешь или нет. Мы же не видим даже на 5 минут вперед, что с нами произойдет, даже на минуту не видим. Вот, поэтому очень с нашей стороны безответственно утверждать завтра, послезавтра. Откуда мы знаем, что будет завтра или послезавтра? Но есть еще одно последствие такого отвержения. На самом деле, каждый раз, когда мы говорим «нет» Святому Духу, его голос постепенно становится тише, тише, тише. Наша совесть, которая является тем инструментом, на который он воздействует, становится все более грубой. Ему все сильнее нужно воздействовать, чтобы там эта струна заколебалась. Скажите, вот этот вот процесс, он бесконечный? Огрубление нашей души, закрытие наших ушей, наших глаз от голоса Духа Святого, он бесконечно длится или у него есть конец? И если этот конец есть, то какой он? Совесть застряла, уже колебаться не может. Уши закрыты, глаза не видят. Вот интересно, да? Христос исцелил слепого и немого, да? Он его исцелил. Но на самом деле самыми слепыми в этой истории были те, кто сами себя слепыми делали. Те, кто, видя действие Духа Святого, они говорили, это он силой Вельзевула совершает. Да? То есть, на самом деле, этому процессу есть конец. Когда все закрывается у нас, то Дух Святой уже не может на нас воздействовать. Ему нету того отверстия, в которое он мог бы еще... Нет той струнки, за которую он мог бы еще задеть. Понимаете, милость Божья, она не ограничена. Вот мы говорили, начали с того, что вот Бог сказал, моей милости 120 лет, и дальше все, дальше моя милость не распространяется. Кто успел, тот успел, кто не успел, тот погиб. Вот. На самом деле нет ограничения милости Божьей. Милость Божия бесконечна. Есть ограничение какое? Есть ограничение нашего восприятия милости Божьей. Если мы отвергаем раз за разом эту милость, в конце концов, эта милость, Бог бы и хотел бы ее нам явить, но мы уже не способны ее воспринять. Не Божья благодать закончилась через 120 лет, но жители допотопного мира своим отказом войти в ковчег положили последний, можно так сказать, кирпичик в ту стену, которая разделяла их с Богом. Один кирпичик, каждое наше отвержение, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Настает момент, когда последний остается. Если человек кладет последний туда кирпичик, все. Бог бы и хотел до него достучаться, но стена стоит уже. На самом деле то, что произошло перед потопом, является прообразом того, что произойдет и в последнее время. Мы часто слышим, что по окончании времени благодати Дух Святой будет отнят от земли и уже не будет возможности для покаяния. Слышали такое? Слышали и читали. Как вы думаете, это Бог отзовет своего Святого Духа и закроет всем оставшимся грешникам, кто еще не успел покаяться, возможность для покаяния? А что тогда произойдет? Это у Бога закончится терпение и истощатся источники благодати? Нет. Просто как и в допотопном мире, пренебрежение призывами Духа Святого приведет большинство людей к чему? Вот к этому самому греху, к хуле на Духа Святого. Не у Бога пропадет желание прощать, у людей, у большинства людей отомрет способность принимать это прощение. Не у Бога пропадет желание принимать покаяние от человека. У большинства людей пропадет способность каяться перед Богом. Не у Бога закончится терпение и благодать. Это люди потеряют способность откликаться на нее. И вот это вот будет действительно на самом деле страшно. Спрашивается, а что мне делать сейчас, чтобы не оказаться в числе тех духовно мертвых людей, которые совершат или совершают уже хулу на Святого Духа? Вы знаете, если мы прочитаем этот отрывок Петра дальше, мы прочитали до 20 стиха, а мы прочитаем чуть дальше, тут в нем содержится ответ на этот вопрос. 21 и 22 стих, 1 Петра, 3 глава. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошел на небо и пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Я бы хотел обратить здесь внимание на два словосочетания. «Чистая совесть» и «через воскресение Иисуса Христа». Чистая совесть – это послушание Богу, проистекающее из нашей любви к Нему. Воскресение Иисуса Христа – это живой, воскресший Спаситель, который готов дать нам силу для этого послушания, для жизни с чистой совестью. Ведь на самом деле есть нечто противоположное хуле на Духа Святого. Вот мы с вами говорили о пути вниз, да, когда я раз за разом отвергаю голос Духа Святого, обращенный ко мне, и мы говорим, что действительно наша способность слышать этот голос, она с каждым разом становится меньше, пока может не настать такой момент, когда она вообще прекратится, то есть пропадет эта способность. Но ведь есть и обратный процесс. Как по-вашему, если человек откликается на голос Святого Духа, это для него остается без последствий или есть тоже последствия этого? Какое?
В следующий раз.
Да. На самом деле, если мы откликнулись один раз, в следующий раз у нас уже слух будет лучше. И видеть мы будем лучше. Второй раз еще лучше, третий раз еще лучше. То есть на самом деле, кроме пути вниз, есть еще и путь вверх. И чем больше мы откликаемся на Его голос, чем больше мы слушаем то, что Иисус Христос нам говорит, тем наша способность воспринимать Его голос, слышать Его голос, она увеличивается, она расширяется. Мы все лучше и лучше Его слышим. И если мы послушны Духу Святому, если мы не пренебрегаем Его призывами, если идем по пути веры, помните, мы как-то говорили с вами об этом, что вера вообще-то это путь. И даже первые христиане, еще до того, как они стали называться христианами, называли себя последователями пути. В Деяниях апостолов, вот там только мы читаем в Антиохии, да, первые ученики стали называться христианами. А как они назывались до того, как Слово Божие пришло в Антиохию? Они называли себя последователями пути. Вера — это на самом деле, ее можно сравнить с путем. Мы говорим, да, у нас на пути встречаются перекрестки, развилки. И один путь из этой развилки — это путь Божий. Другой путь, который предлагает противник Божий. Какой путь мы выбираем? Вот вера, она как раз заключается в том, чтобы на каждом таком перекресточке, в каждом моменте выбора между Божьим путем и путем сатаны выбирать путь Божий. Если мы идем этим путем, то наша духовная чувствительность будет обостряться, а наш характер все более и более становится похожим на характер Иисуса Христа. Божий призыв сегодня звучит ко всем нам. Послание к евреям, давайте мы откроем. 3 главу, 7 и 8 стих. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Не ожесточите сердец ваших, не пренебрегайте призывами Его Духа. Верой выбирайте Божий путь. И тогда, когда придет Христос, мы сможем вместе со всеми святыми сказать: «Вот Он, Бог наш, на Него уповали мы, и Он нас спас нас, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе за великую жертву Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, за то, что нас, недостойных грешников, Ты принимаешь как своих детей в Иисусе Христе. Помоги нам, Господи, облечься в одежды Твоей праведности. Помоги нам открыть двери своего сердца пред Тобою. И когда Ты войдешь, помоги нам не противиться тем преобразованием, той работе, которую Ты будешь проводить и проводишь в наших сердцах. Помоги нам, когда мы услышим голос Твой, не противиться Ему, не ожесточаться против Тебя, но помнить всегда, что то, что Ты нам предлагаешь, пусть даже нам оно, может быть, сейчас таким не кажется, но на самом деле это лучшее из того, что может быть, потому что Ты видишь конец от начала, а мы его не видим. Помоги нам доверять Тебе всегда, идти Твоим путем, выбирая Твою волю и прославляя Твое имя. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.